Часть 15, глава 2. Работа над миром. Каждый день, примерно в половине пятого, она навещала Шри Аурабинда. Мать поселилась неподалеку от него, в маленьком домике на улице Дюплекс, рядом с домом правительства. Со своей террасы она видела комнату Шри Аурабинда. Когда приходила мать, ученики отправлялись играть в футбол, а она готовила чай или какао для Шри Аурабинда. С ее появлением дом начал изменяться. Появились новые полотенца, на стопках книг, стоявших во всех углах, и даже на стульях для гостей стало меньше пыли. Хозяин мог пить свой любимый чай все чаще. Он пил крепкий чай в любое время дня и ночи, если кому-то приходила в голову мысль заварить его. Шри Аурабинда взял себе за правило ни о чем никого не просить и со всеми держаться как равный. Как-то раз, случайно задев ногой ученика-тамильца, им был Амрита, будущий казначей ашрама, он поднялся со стула, чинно поклонился и произнес: «Прошу прощения». Вокруг него собирались довольно странные и разные люди, но все уважали и любили его. В Шри Аурабинда чувствовалось что-то необычное. Мать, например, никогда не сидела в его присутствии на стуле, но всегда на полу у его ног. Ученики, видя это, понемногу начинали понимать, что их учитель был особенным человеком. Им даже в голову не приходило, что Шри Аурабинда молча работает над ними, что они, сами того не ведая, вступили на путь йоги. А через их обычные занятия и рассказы о футболе их учитель работает над всей молодежью. Как? Пока мы не усвоим, что каждый человек представляет собой весь мир в миниатюре, и что, прикоснувшись к одной точке, мы касаемся всех сходных с ней точек, нам этого не понять. Каждый представляет некий тип человечества. Если будет завоеван один тип, то это будет означать огромный шаг в нашей работе. Все взаимосвязано, хотя нам и трудно это понять. В 1913 году Шри Аурабинда писал ученику в Калькутту: «Также я приступил ко второму этапу моей работы. Нужно создать людей для нового века. Тем, кого я выберу, я дам ситхи, силы. С этой точки зрения наша маленькая колония оказывается питомником, лабораторией. То, что я выращу в этом питомнике, затем распространится во внешнем мире». Но все это разворачивалось в полном молчании, можно даже сказать, в полном неведении подопытных, что для Шри Аурабинда было главным козырем и залогом успеха. Ученики не считали себя учениками, они не знали, что занимаются йогой, а потому и не обменивались своими идеями относительно йоги друг с другом и со Шри Аурабинда. Действительно, наши идеи о вещах становятся самой главной помехой. Стоит задуматься, и тот час вокруг вырастают стены. Это нужно, это не нужно, это можно, это нельзя, это достойная йога, это нет. Нам достаточно 3 минут, чтобы составить подобный список. И никто уже с нами не сладит. Мы полагаем, что без понимания у нас ничего не выйдет. Однако лучше всего развитие идет при полном нашем неведении, когда мы ищем неизвестно что, бредем наугад и, сломя голову, бросаемся в неизвестность. Усилия понять приводят только в тюрьму понимания. Чтобы разрушить наши благие идеи, нужен тяжелый молот, а не куда прочнее дурных мыслей. Последним, по крайней мере, хватает скромности, чтобы признать, что они глупы. В 1914 году в письме ученику из Чандернагора, интересовавшемуся тантрическими учениями, Шри Аурабинда сделал поразительно яркое замечание, хотя оно даже не бросается в глаза. Я сейчас развиваю силу, которая, если моя работа будет завершена, сможет автоматически достигать нужного эффекта с помощью любого метода. Подчеркну Шри Аурабинда, даже футбола. Мы говорим: это подходит, а это не подходит. Это опыт, а это нет. Но ведь все суть опыт. Подходит все. Все ведет в нужную сторону. Материя сама преобразует себя, и средства для нее не очень важны. Нас обманывает ментальное воспитание. Несмотря ни на что, мы думаем, что следующая стадия эволюции пройдет через разум, и мы получим нечто вроде сверхинтеллекта. Но эволюции нет дела до интеллекта. Если даже ни один человек ничего не поймет, это отсрочит появление нового вида не более, чем крики древних млекопитающих задержали приход человека. «Эта йога предназначена для жизни, и только для жизни», — воскликнул Шри Аурабинда. Когда его спросили, не означает ли его уход поисков спасения. Спасение нужны разуму. Он придумывает учения, строит райки и мельницы, а также преисподние. Но даже миллионы часов медитации и все учения на свете не дадут спасения жизни. Сила, способная автоматически достигать нужного эффекта. Слово «автоматически» часто появлялось в его письмах 1912-1914 годов. Шри Аурабинда, наверное, прикоснулся к вселенскому механизму, к центральной точке. 1 августа разразилась война. В воды Пондичерри, словно чтобы показаться Шри Аурабинда, вошел германский крейсер «Эмден» и дал несколько залпов по Мадрасу. Через две недели, в день своего 42-летия, Шри Аурабинда закончил первый номер арии. Он никого не хотел учить, и все же целых 7 лет день за днем писал «Глыба в 5000 страниц», на которых он обратил к людям призыв к новой эволюции. А в это время Европу сотрясали темные судороги старой эволюции. Волны расходились по всему миру и затихли лишь 60 лет спустя. Кто-то словно дернул за скрытый мировой рычаг и вместе с тем прикоснулся к всемогущей и безначальной силе в сердце любой частицы, любого атома, любой молекулы, любой клетки материи. Казалось, что потревожен корень смерти. Начиналось долгое умирание смерти. За год до войны Шри Аурабинда в письме к ученику из Чандернагора, говоря о йогической садхане, которая поможет восстановлению сатья-юги, века истины, добавил: «Эту работу нужно начинать сейчас, но завершится она только к концу кали-юги. Нисходящей тропой мы ведем мир к высшему источнику. Прикоснуться к одной точке материи, не затронув материю в целом, невозможно. Победить смерть, не выкорчевав ее корня из сознания каждого человека, группы или нации, невозможно. То, что тысячелетиями уютно жило под нашей мудростью, моралью, религией и спасением, сегодня вышло на поверхность. Это оно скачет и копошится во внешнем мире. Вор изгнан из своего главного убежища. Он бежит от двери к двери, угрожая бомбами и террором. Но он уже пропал, прятаться негде. Никакая мудрость больше не приютит его. Маски кончились, он гол и испуган. От него идет по всему миру волна наготы и прозрачности. И в конце концов на земле не останется ни единой тайной расщелины, ни единой конструкции разума. Тогда вспыхнет то, что есть». Первой книгой стала «Тайна Вед». Начало цикла совпало с его концом. Первая тайна открывалась самой последней. Наши отцы криком сокрушили твердыни, подсознательные крепости Пани или воров истины. Они разбили скалу, то есть скорлупу материи. Гора раскололась надвое, и появилось небо. Высокое встречает низкое, все заключено в одном. Шри Аурабинда, Савитри. Медленно сквозь слои темноты, начиная с подсознания немцев, а затем и других народов, устанавливалась связь с изначальной скалой, сознанием истины в глубине материи. Ведические риши называли его солнцем истины, Савита, это солнце атома. Ох уж мне эта философия. Скажу вам по секрету, я никогда в жизни не был философом, воскликнул Шри Аурабинда, когда кто-то говорил с ним о его философских трудах. В жизни божественной нет ни грамма философии, одни факты. Это то, что я видел и пережил. 7 лет подряд он будет рассылать по миру эти факты, подобно тому, как риши криком дробили скалу. У Шри Аурабинда была странная манера писать. Он садился за свой маленький ремингтон и сразу печатал текст без каких-либо черновых вариантов и помарок. Минимум 64 страницы в месяц. А мать регулярно 15 числа каждого месяца относила его рукописи в Modern Press. Он сам правил гранки и делал всю работу. Обычно я заставал его за пишущей машинкой, рассказывает его младший брат Барин. Вместо того, чтобы записывать свои мысли от руки, он пользовался машинкой. Он взял за правило просматривать не менее 5 оттисков каждой печатной формы. В Аурабинда не было ничего от обычной индийской небрежности. Он всегда работал с бесконечным терпением и прилежанием, словно то, что он делал, шло от чистой и прозрачной энергии. Терпение, тщательность, ни малейшего следа спешки или лени. Даже Барин, не знавший вообще ничего, он-то и делал бомбы, за что был выслан англичанами на Андаманские острова, заметил прозрачную энергию. Удивительно, но Шри Аурабинда писал книги не по порядку. Он взялся сразу за 3 труда. В первом номере «Арии» были напечатаны начальные главы «Тайны Вед», «Жизни Божественной» и «Синтеза Йоги». Последние 2 книги содержат более чем по 1000 страниц. Позже он будет писать сразу по 5, а то и по 6 книг. Ни один писатель, хотя бы немного знающий, что такое написать книгу, не сумеет представить подобного феномена. Если отбросить внешнюю сторону, то речь идет о другой организации сознания. Переберите всех гениев мира, и все равно вам не удастся представить себе Платона, сочиняющего одновременно Федра, государство и законы, или Гёте, работающего разом над Фаустом и Вильгельмом Мейстером. А ведь еще были стихи и драмы, не публиковавшиеся в Арии, и огромная переписка. Нет, это не человеческий и даже не сверхчеловеческий гений, это вообще не гений. Здесь все дело в другом порядке сознания. Он устанавливал в голове тишину и садился за машинку, рассказывает мать. Все, что должно было быть написано, шло сверху, из высших областей, а ему оставалось только бить по клавишам. Книги писались сами. Однако феномен еще интереснее, чем нам кажется. Слово «сверху» достаточно разве что для детей. Оно никоим образом не объясняет, как человеческое, то есть ментальное сознание, может одновременно плести 10 000 нитей и при этом слагать вполне связанные и логичные фразы, не используя мозг. Что организует такую цельность знания и вдохновения? Наверху все цельно и как бы сжато в сгусток света. Вступив в контакт с высшими областями, человек великолепно это видит. Все как одна сфера живого тока света. А в материю это должно спускаться последовательно, фраза за фразой, если только у человека не несколько рук, как у бога Ганеша. Поток струится по капле, если только у нас нет с полдюжины мозгов, работающих одновременно. То же самое касается и вдохновения. На пустом месте его не бывает. А как заставить ураган войти в воронку? В какую воронку? Ну, конечно, в логическую, ведь обращался Шри Аурабинда к существам все еще разумным, хоть и делал это за тем, чтобы разбить их ментальную скорлупу. Мать дала ответ на все ваши вопросы, однако ответ оказался еще таинственнее самой проблемы, ибо он ведет нас к новым вопросам. Сознание Шри Аурабинда пребывало наверху, в супраментальном. Опять это наверху, ничего, честно говоря, не означающее. А слова слагал некий род сознания, находящийся в руках. Сам Шри Аурабинда понимал слова только тогда, когда они появлялись на бумаге. Мать добавила, с точки зрения интеллекта Арья совершенна, чистота, порядок, логика. И все же интеллект тут совершенно ни при чем. А что при чем? Руки. Когда они били по клавишам, Шри Аурабинда, так сказать, узнавал то, что писал. Материальное сознание, сознание телесной материи в руках делало всю работу. Шри Аурабинда хранил полное молчание и полную прозрачность, а материя продвигалась сквозь философские джунгли с уверенностью птицы, первый раз в жизни летящей прямо к неизвестной лагуне. Дорогу знают ее крылья. Если нам хочется отодвинуть проблему на несколько поколений назад, мы можем говорить не о крыльях, а о хромосомах. И все равно однажды перед нами встанет этот вопрос. Сталкиваясь с материей, мы понимаем, что сознание в ней может создавать философские системы с той же легкостью и совершенством, с какой она создает птиц и землетрясения. Оно точно, а его разумность превышает все наши понятия о гениальности. Это сознание истины. Слово «наверху» имеет смысл, пока речь идет о промежуточных плотных слоях. Даже разум имеет свою плотность. Но как только все проясняется, высокое встречает низкое. Все заключено в одном. В сердце материи бурлит ураган света, и слышатся еще неизвестные песни, которые утешат нас, когда мы покинем галеры разума. Так Шри Аурабинда напишет за 7 лет 19 томов с криком истины, стучась в мир. «Перевернутый вулкан», — сказала мать. Последнюю точку в своем учении Шри Аурабинда поставил, объявив голосом, спокойным, как широкая река, уверенно текущая сквозь вечность. Даже если бы вся Арья была уничтожена или вовсе не появилась бы на свет, со сверхразумом бы ничего не случилось.